Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию в рамках «Школы православия». История католицизма, XIX век, социальная концепция папства, Папа Лев XIII, энциклика «Рерум Наварум» по рабочему вопросу, которая вышла в мае 1891 года. Обращение папы к этому вопросу было вызвано тем, что рабочее движение превратилось в международный политический фактор. Как мы уже говорили, создание Второго интернационала показало, что массовые рабочие партии отдельных стран, основываясь на единой социалистической программе, вступили в политическую борьбу за решение своих социальных вопросов. Энциклика «Рерум Наварум» не просто содержала осуждение социалистического движения, которое все равно было движением революционным, но и очерчивала новую общественную концепцию, которая служила в качестве более современной теоретической основы для борьбы против рабочего движения. До этого для церкви имущественные различия были естественными, и в них она не видела социального вопроса. Соответственно, с этим задача католической церкви ограничилась лишь благотворительностью. Сейчас эта позиция оказалась несостоятельной. Поэтому энциклика «Рерум Наварум» признала права рабочих на профессиональное объединение, привела к сведению существования классов и наличия противоречий между ними, то есть реальное положение общества того времени. Эта энциклика ищет ответ на вопрос, каким образом можно исключить классовую борьбу из общества, ликвидировать тем самым помехи, которые стоят на пути развития капиталистического общества. Согласно этой энциклике, ответ католицизма на вопрос классовых противоречий. Для преодоления классовых противоречий и примирения с целью достижения общественного благоденствия нужно руководствоваться формулой христианской любви. И нужно сказать, что вот этот вот ответ, он не был каким-то морализаторством, а с точки зрения католической церкви представлял собой вполне реальную перспективу изменения общественных отношений. Когда такое внутреннее табуирование на революционные действия стоит со стороны рабочего класса, и также стоят определенные нравственные ограничения со стороны капиталистов на эксплуатацию рабочего класса. Таким образом, «Рерум Наварум» считала возможным окончательно решить социальный вопрос путем изменения общественного положения рабочих без политической борьбы. Для этого государство и церковь должны оказывать рабочим совместную помощь. При этом важно, что энциклика признает право рабочих бороться всеми легальными средствами, включая забастовки за достойную оплату труда и изменение других условий труда. Тем самым самостоятельные организации рабочих получили конкретное признание. Энциклика «Рерум Наварум» стала важной вехой, потому что через нее папа объявил намерение церкви решить центральную общественную проблему капитализма – рабочий вопрос. Во время понтификата папы Льва XIII католическая церковь стала действительно вселенской церковью. Папа оказывает широкую поддержку миссиям. Три специальные энциклики были этому посвящены. Восстания против колонизаторов, они были направлены также против католических миссий. Но несомненно, что католические миссионеры выполнили значительную культурную работу. Папа Лев XIII мечтал в духе Иннокентия III вновь объединить христианские церкви под папской тиарой. В 1879 году опять соединились Рим армянские католики. Папа главным образом стремился к тому, чтобы вернуть в лоно католической церкви греко-католиков, христиан восточного обряда. Опубликованной в 1896 году энциклике «Сатис Когнитум» папа Лев XIII рассматривает вопросы единства с православными христианами, где прежняя позиция католицизма по отношению к православию с осуждением Восточной Церкви как Церкви схизматической уже изменяется. Итак, папа Лев XIII, он за годы своего понтификата, в общем-то, сформулировал активную социальную концепцию Церкви, ее общественную позицию. А следующим папой, который был папой после папы королей и глав государств, как называли папу Льва XIII, стал папа Пий X, 1903-1914, который был его противоположностью. Выходец из народа, отец его был сельский сапожник, углубленный в себя, особо набожный человек, позднее был причислен к лику святых папы в 1953 году. Был папой маленьких людей, можно сказать, папой приходских священников. Он был первым папой XX века, который путем внутреннего реформирования и укрепления церкви стремился устранить помехи, уже появившиеся к концу понтификата его предшественника, на пути вот этой адаптации церкви к буржуазному обществу. В энциклике Папы Пия X, опубликованной в октябре 1903 года в связи с вступлением на престол, была изложена программа консервативного реформаторского папства. Ее центральной мыслью было «все обновить во Христе». Средствами области осуществления этого обновления виделась не церковная политика, а оглубление религиозной жизни, обновление пастырской деятельности, стремление сделать ее эффективной. Так энциклика считала важной задачей воспитания такого католического клира, который сначала в самом себе сформировал бы жизненные идеалы христианской святости, прежде чем приниматься за воспитание таких качеств других. В отношении государственной власти Папа Пий X проявил нейтральность, хотя и симпатизировал консервативным монархиям. А в то же время он однозначно дал понять, что для выполнения церковного предназначения в роли духовного пастыря необходима полная свобода. В январе 1904 года была издана Конституция, в которой кардиналам под угрозой отлучения было запрещено представлять на конклаве вето иностранного государства. Тем самым было окончательно ликвидировано эксклюзивное право. Этим постановлением папа хотел оградить церковь от влияния светской власти. В следующей булле 1904 года папа закрепил существовавший до того порядок избрания папы, еще в большей степени усилил положение о недопустимости оказания внешнего влияния на выборы. Здесь мы можем отвлечься для того, чтобы показать, как происходит избрание папы, как происходит конклав, потому что такой порядок, он сохранился до настоящего времени. А период от смерти папы до интронизации нового папы, то есть время вакансии и конклав, протекает вплоть до наших дней по правилам, установленным Пием X. Как только папа умирает, его лицо немедленно покрывает белым саваном камерленга казначей, маленьким золотым молоточком три раза стучит по лбу умершего, обращается к нему по имени. Затем объявляет: папа действительно мертв. После этого труп папы бальзамирует, тело папы бальзамирует, переодевает, помещает на катафалк в базилике святого Петра. Из папских регалий берут рыбацкий перстень, особый папский перстень с печаткой, как бы перстень апостола Петра, и разламывает его. В период вакансии папского трона церковь управляет комиссия кардиналов, состоящая из трех членов во главе с камерленга. Функция кардинала государственного секретаря со смертью папы автоматически прекращается. По умершему папе служат 9 траурных месс, во время 9-й мессы тело его предают вечному покою. Обычно в течение 15 дней, но не позднее, чем на 19-й день после смерти папы, начинается конклав. Его организация также входит в обязанности камерленга. Конклав традиционно проводится в Сикстинской капелле. Не только капеллу, но примыкающее к ней крыло Ватиканского дворца оборудуют для этой кельи. Кардиналы во время конклава проживают в своих кельях, здесь же они едят, в их распоряжении находится слуга и секретарь. Из конклава никуда выходить нельзя, единственный повод – это заболевание серьезное. Маршал конклава, который всегда назначается из княжеской семьи Чиги, следит за порядком. Внутренний надзор осуществляет сменяющие друг друга три самых пожилых, самых старших кардинала. Накануне конклава кардинальская коллегия собирается на мессу, которую служит кардинал-декан и обращающийся к Святому Духу с просьбой снизойти на членов конклава. На другой день они торжественно направляются в Сикстинскую капеллу. Здесь им как бы снова зачитывают закон о выборах папы, чего каждый дает клятву соблюдать. Затем закрываются двери помещения конклава, и кто вошел в это помещение конклава, как мы уже говорили, может покинуть только в случае тяжелой болезни, но вернуться не имеет права. После закрытия дверей дежурный кардинал обходит помещение, проверяет, не скрывался там кто посторонний. Выборы и до сих пор могут проводиться тремя способами – провозглашением, путем соглашения или голосованием. А в Сикстинской капелле у каждого кардинала имеется отдельное место за столиками с балдахинами. На каждом столике стоит письменный прибор. Церемонимейстер раздает заранее печатные бюллетени для голосования. Там пишут имя того, кого желает избрать. Опускает урну. Если нет большинства в 2/3 плюс 1 голос, сам за себя никто проголосовать не может, сразу же проводит еще один тур голосования. Ежедневно только по два голосования. Утром по два вечером. Если результат отрицателен, если кардиналы не согласились с выборами папы, то использованные бюллетени смешивают с влажной паклей и сжигают печки с выходящим наружу дымоходом. Появившийся черный дым извещает, что должен состояться еще новый тур голосования. Если же выборы прошли успешно, то бюллетени не смешивают ни с чем, время их сожжения образуется белый дым с фумату. Кардинал, за исключением избранного, опускает на своими столиками балдахина. Кардинал-диакон спрашивает избранного, принимает ли он избрание, какое имя он у себя берет. Если на вопрос он отвечает утвердительно, то ему подносит папское облачение, надевает на него палий, и кардинал подходит к нему поцеловать руку. Обычно одежда папы представляет собой белую, сшитую из хлопчатобумажной ткани, сутану с пелериной, белые чулки, белый шелковый пелиолус, такой пояс с золотыми кистями, украшенный папским гербом. Сутану изготавливают придворный портной, пояс, сандалии, туфли. Обычно папа получает подарок от аристократических семей Италии или от монашеских орденов. Специальные сандалии папские изготавливают из пурпурного шелка, а на передней части крест. Ранее лобузали этот крест при встрече с папой. Поверх сутаны папа носит мазету, такую пелерину красного цвета, зимой из красного бархата, отороченную соболем, летом легкую шелковую без оторочки. В торжественных случаях он мазету и широкую красную стол надевает на стихарь. Вот это такая внешняя одежда папы, ну, конечно, литургическое одеяние папы, оно еще более разнообразно. Новоизбранный папа получает также регалии своей власти, и каждая из этих регалий обладает особым значением. Наиболее важной регалией папства является палий, который папа носит всегда, это символ его власти. При избрании палий накидывается папе на плечи, начиная с этого момента он фактически становится папой. Новый перстень новому папе, старый перстень преломляется, как мы с вами говорили, дарит город Рим. Начиная с XIII века, вплоть до Григория XVI, папы использовали камень перстня так же, как печать. Прямой пастырский посох папы – символ епископства, рыбацкий перстень – символ единения с церковью, тиара – папская корона, которую папа получает позднее при интронизации, показатель его княжеского достоинства. Далее самый старший по возрасту кардинал с внешней лоджией собора Святого Петра объявляет ожидающей на площади толпе: «Я сообщаю вам великую радость, у нас есть папа». Он сообщает имя избранного кардинала, имя, какое взял себе новый папа. Затем на лоджии появляется новый папа, прежде всего благословляет город и мир и говорит краткую речь. Первое воскресенье после избрания в соборе Святого Петра происходит интронизация папы. Перед коронационной мессой во время прохождения процессии совершает целый ряд церемоний. Вершиной обряда является момент возложения кардиналом-диаконом тиары на голову папы. Раньше начало понтификата исчислялось со времени интронизации. Вот этот вот порядок избрания и поставления папы, он был утвержден во время понтификата папы Пия X. Итак, папа Пий X, он был прежде всего реформатором внутренней жизни католической церкви. Причем это касалось и области епископской, и жизни прихода. Эти реформы он совершает, потому что сам прошел практически все степени церковного служения. Папа проводит реформы в различных областях церковной жизни. Так, первым практическим шагом была реформа церковной музыки. В энциклике 903 года он объявил григорианскую церковную музыку музыкой официального богослужения. Была проведена реформа литургических текстов. В 904 году он дал указание организовать новое издание литургических книг. Вторая, значит, группа реформ папы затрагивала область управления церкви. Он объявил в начале церковно-юридической кодификационной работы для того, чтобы создать новый канонический корпус. При нем произошла реформа Курии, которая, в общем-то, сохранила вот эту вот организацию, данную папой Пием X, до Второго Ватиканского собора. Куриальное правительство, оно при Сиксте V еще было разделено на 15 конгрегаций, и после ликвидации папского государства конгрегации, которые были вызваны к жизни необходимостью управлять этим государством, они, собственно, отмирает. И должна была быть произведена реформа Курии. И Папа 50-й такую реформу производит. При нем стало, Курия состоит из 11 конгрегаций. Конгрегация Священной Канцелярии, которая осуществляла надзор за чистотой веры и морали, решает вопросы, связанные с браком. Консисторская конгрегация, решение всех вопросов церковной организации, назначение администраторов, проверка предшествующей назначения епископов, она же осуществляет надзор общий за епископами. Конгрегация дисциплины таинств. Это все связанное с таинствами. Соборная конгрегация, толкование осуществления решений собора, тогда Триденского собора. Конгрегация монашеских орденов, конгрегация пропаганды веры среди язычников. Конгрегация обрядов, все, что связано с литургикой. Конгрегация церемоний папского двора, конгрегация семинарий и университетов, научно-учебная деятельность, конгрегация индекса. Функция этой конгрегации, помните, созданные времена инквизиции, входит в церковное обсуждение и запрещение книг. Эта конгрегация прошла только до 1917 года. И, наконец, конгрегация по чрезвычайным особым церковным делам. Эта деятельность этой конгрегации, что в нее входит? Переговоры с правительствами, при разрешении различных спорных вопросов. Это, можно сказать, Министерство иностранных дел Папы. Папа реорганизует судебные учреждения Курии. При этом Папе в католическом богословии начинается борьба с модернизмом. То есть борьба с теми явлениями, когда в традиционном богословии католицизм привлекается различного рода светские учения. В конце концов, вот такая вот внутренняя деятельность папы, она привела к тому, что он стал почитаться как один из самых лучших реформаторов папы XX века. Так что в 1954 году папа Пий XII, отдавая должное вот этим внутрицерковным реформам и личной глубокой религиозности, причислил папу Пия X к лику святых. Следующим папой стал папа Бенедикт XV, 1914-1922 год. Накануне Первой мировой войны папство оказалось в некой международной изоляции, и конклав, собравшийся в первые дни войны, вновь там возобладало политическое направление, желающее поставить во главе церкви папа-дипломата. Им стал архиепископ Болони, принявший имя Бенедикта XV, понтификат которого протекал под знаком мировой войны, ее последствий в условиях еще и революционного кризиса. Бенедикт XV во многом походил на папу Льва XIII, но без его масштабности и успехов. Когда началась война, то папа в своем первом пасторском послании, обращенном к католикам всего мира, настойчиво потребовал восстановления мира, заявил о нейтралитете Святого Престола в условиях противоборства сражающихся сторон. И папа старательно этот нейтралитет соблюдал. Во время войны папа неоднократно предпринимает попытки устроения мирных переговоров, но не достигает в этом успеха. Наконец, в декабре 2016 года центральные державы призывают папу сами принять участие в мирном посредничестве, но папа не дал согласия, не поддержал компромисс, который был благоприятен для центральных держав. Наконец, революция в России, вступление Соединенных Штатов в войну, мирное посредничество социал-демократов в Стокгольме в мае 2017 года заставили папу Бенедикта подключиться к этим мирным посредническим действиям. И кардинал Пачели вел переговоры с германским канцлером, императором Вильгельмом II, императором королем Карлом IV. И, наконец, 1 августа 2017 года папа Бенедикт XV направляет мирную ноту державам, участвующим в войне. Он подчеркивает свою независимость, отрицает принадлежность к какой-либо стороне и в необходимости своего обращения исходит из того, что продолжение войны может привести к крушению европейской христианской цивилизации. В ноябре 2018 года, когда закончилась вооруженная борьба, папа призывает к публичной молитве за успех мирной конференции. И вот такой вот нейтралитет папы, его устойчивая позиция, а то, что он смог остаться в таком вот положении, когда он не был привлечен на сторону ни Антанты, ни стран центра, это может быть поставлено ему в заслугу. И то, что церковь не коснулись революционные национальные изменения 18-19 годов, и церковь не была втянута в конфликты с вновь возникшими после революции государствами. Бенедикт XV примирился не только с великими державами, но и с возникшими прогрессивными католическими движениями. Благодаря своему такому реформаторскому духу папа Бенедикт XV потрудился тоже над упорядочением внутренней жизни церкви. И он объявил об утверждении нового кодекса канонического права, который был введен в 1918 году. Именно он распустил конгрегацию индекса, и папа, обладая великолепным даром церковного оратора, он регламентировал проповеди церковные, запретил вести с кафедры политическую агитацию. Свою энциклику, опубликованную в 1920 году в связи с 1500-летием со дня смерти блаженного Иеронима, папа посвятил теологам. Он предупредил их о необходимости согласовывать в интересах веры, традицию и новые научные результаты. Сам он восторженно относился к классической литературе, к итальянскому языку, был прекрасным знатоком Данте. В своей энциклике по случаю 600-летия поэта, которая была опубликована в апреле 21 года, он обратил внимание на глубокую религиозность поэзии Данте. И в момент неожиданной смерти в январе 22 года папа-дипломат, который хорошо понимал реалии эпохи, все пути были открыты перед новым хозяином Ватикана. Вопрос был о том, по какому из них он поведет церковь. Новый понтификат был понтификатом папы Пия XI, 22-39 год. Это была новая эпоха в жизни католицизма, и связана она была с тем, что католицизм вынужден был определиться по отношению к возникшему итальянскому фашизму. Когда он вступает на престол, казалось, что послевоенная стабилизация капитализма будет достигнута не скоро. Это открывало благоприятные возможности для политики Ватикана. Но основная позиция этого понтификата, этого папы, была все-таки позиция консервативная, и поэтому папа идет на компромисс и на согласие с возникшим правительством Муссолини. Сами фашисты отказываются от прежней враждебности по отношению к церкви, и после известного марша на Рим 22 года повернулись лицом к церкви с целью расширить массовую базу фашистской партии. В начале 23 года правительство Муссолини ввело обязательное преподавание закона Божьего, распустило франкмасонские ложи, и своей активной борьбой против коммунистов, социалистов, неприятием либерализма, масонства и, наконец, обещанием сделать католицизм государственной религией, фашисты полностью завоевали доверие папы Пия XI. Когда мы говорим об итальянском фашизме и о союзе католической церкви с итальянскими фашистами, здесь следует обязательно, конечно, говориться, что не следует так идентифицировать на основании исходного звучания национал-социализм германский фашизм и итальянский фашизм. Это при исходности названия, это все-таки явления достаточно разные. В соответствии со своей энцикликой «Уберкано Деи» папа бросил на произвол судьбы итальянскую народную партию, которая становилась все более такого социалистического направления, и благодаря этому Муссолини смог исключить членов из правительства, то есть он помог формированию фашистского правительства папа, и в конце концов было заключено специальное соглашение между папу и правительством Муссолини. Сам папа приступает к провозглашенному программной своей энциклике установлению царства Христа. Так он обозначил внутреннее такое, скажем, пробуждение особой религиозной жизни. В своей энциклике особой, вышедшей в 25 году, он дал интерпретацию как бы вот новой христологии и определил содержание праздника Христа Царя. Тогда именно был определен особый праздник сердца Иисуса, и частью почитания Иисуса Христа, так в католицизме говорится, стало объявление 1933 года юбилейным святым годом в связи с 1900-летием смерти Иисуса на кресте. Это вот католическое выражение. Конечно, для православного слуха оно так очень неожиданно. Папа Пий XI, он вообще был сторонником, возможно, большего числа юбилеев. В 25-м году очередной четвертьвековой юбилей, в 29-м очередной святой год. Привлекались в Рим тысячи паломников. Именно при нем стали проводиться каждые два года евхаристические конгрессы. Папа Пий XI превзошел своих предшественников в деле канонизации святых. Провозгласил 500 блаженных, 33 святых, среди них иезуита Белармина, также англичанина Томаса Мора. Большое внимание он также уделял развитию церковных наук, использованию современных средств массовой коммуникации, способствовал культивированию латинского языка, изучению схоластической философии. В 1936 году создал Папскую академию церковных наук и своим кровным делом считал развитие Ватиканской библиотеки. При нем была открыта новая астрономическая обсерватория католическая. В 1913 году введена в строй радиостанция «Радио Ватикана», где сам он часто выступал. Таким образом, папа, он также проводил активную общественную жизнь. О дальнейшем взаимодействии папы с правительством Муссолини, о папстве времена Второй мировой войны мы с вами уже поговорим на следующей нашей лекции. Сегодня мы заканчиваем. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо вас, Господь.